Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. После продолжавшегося более 40 дней относительного перемирия в Донбассе очередное обострение. Кремль продолжает оказывать давление на Украину для достижения собственных целей. В нашей студии журналист, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И на связи по скайпу волонтер, советник 5-го президента Украины Юрий Бирюков. Здравствуйте, Юрий.
Добрый.
Перед тем, как начать наш разговор, сюжет о том, что же происходит на востоке Украины и в переговорном процессе.
Объявленное в конце июля перемирие в Донбассе длилось более 40 дней. 6 сентября впервые со времени прекращения огня сепаратисты прицельно обстреляли позиции вооруженных сил Украины в Луганской области. В результате один украинский военный погиб и еще одного ранили. Несмотря на это, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что перемирие следует продолжать.
42 дни была тиша.
Вы все знаете, что 42 дня была тишина. Я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день, если честно и точно говорить, не было. На 42-й день мы потеряли человека. Каждый случай провокации детально разбираем. Мы делаем все, чтобы вскоре состоялась встреча лидеров нормандской четверки по Донбассу. И это говорит о том, что мы не останавливаемся в нашем стремлении на пути к прекращению войны, и у нас есть диалог.
У нас есть диалог.
9 сентября трехсторонняя контактная группа по Донбассу, в которую входят представители Украины, России и ОБСЕ, приняла решение о совместном инспектировании позиций в районе поселка Шумы Донецкой области украинскими военными, сепаратистами и представителем ОБСЕ. Накануне лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин дважды грозил отдать приказ об уничтожении украинских инженерных сооружений в этом районе, которые, по мнению Донецка, возведены незаконно. Инспекция у поселка Шумы, как заявили в Киеве, временно отменяется из-за новых требований Москвы, Донецка и Луганска. Сразу после этого заявления днем 10 сентября противник обстрелял украинские позиции. Между тем, ОБСЕ подтвердила беспочвенность обвинений сепаратистов в адрес украинских военных, а назначенный в конце июля главой делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу первый президент страны Леонид Кравчук заявил, что совместное с сепаратистами инспектирование позиций в зоне конфликта – проявление доброй воли Киева. Несколько сот активистов партии «Демократический топор» и ряда общественных организаций 11 сентября пикетировали офис президента Украины, а также его резиденцию под Киевом. Участники акции призвали власти отказаться от совместного с сепаратистами инспектирования позиций и расследовать убийство украинских военных в Донбассе. Демонстранты также заявили, что будут инициировать рассмотрение парламентом вопроса об импичменте президенту Владимиру Зеленскому. Говорит член партии «Демократический топор» Юрий Гудименко.
В Украине в риторике всех политических партий...
В Украине в риторике всех украинских партий должны оставаться только три слова, которые будут характеризовать Зеленского. Импичмент, отставка и суд. Четвертого слова не нужно. Импичмент, отставка и суд. Никаких договоренностей, никаких переговоров и никакой дискуссии уже быть не может.
Никакой дискуссии уже быть не может.
Ранее Кравчук по требованию российской стороны призывал Верховную Раду пересмотреть постановление, согласно которому выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после передачи Украине неподконтрольного ей участка восточной границы с Россией. Однако в парламенте отказались выполнять ультиматум Кремля, заявив, что выборов под дулами автоматов в Донбассе не будет. Многие украинские политики осудили позицию как Кравчука, так и его заместителя в контактной группе, первого премьера независимой Украины Витольда Фокина. Для достижения компромисса с Россией экс-премьер, в частности, предложил объявить всеобщую амнистию и утвердить особый статус не только для отдельных районов, но и для всего Донбасса. Оппозиционная партия «Европейская солидарность» назвала предложение Фокина планом демонтажа украинской государственности, а окружение Зеленского – личной позицией бывшего премьера. Наиболее логичное объяснение срыва перемирия в Донбассе, по мнению экспертов, состоит в том, что Россия на переговорах в трехсторонней контактной группе и в нормандском формате от политического шантажа Украины перешла к военному шантажу. Москва настаивает на скорейшем проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и на закреплении в украинской конституции за этими территориями особого статуса. Под давлением Запада Россия, судя по всему, пока согласилась с возобновлением перемирия в Донбассе, но очевидно, что далее Кремль будет повышать отставке, продолжая шантажировать украинские власти сохранением режима тишины на востоке Украины.
Ну вот, Сергей, честно говоря, все это время, когда продолжалось перемирие, у меня вот был только вот один вопрос. Как оно может прерваться и каким последствиям приведет нарушение этого перемирия? Можно ли вообще, в принципе, говорить о том, что сейчас уже перемирия нет? Или это такие вот попытки его прервать со стороны российской, со стороны связанных с Москвой формирований так называемых народных республик? А пока что еще перемирие может держаться какое-то время. Какое у вас ощущение?
Ну, смотрите, формально перемирие не будет тогда, когда две стороны признают, что перемирия нет. Пока Украина заявляет, как минимум, да, или делает вид, я хотел сказать, что перемирие есть, то формально оно существует. Но де-факто мы видим, что уже есть жертвы. Можно сказать, что это ситуативные жертвы, не системные. Поэтому перемирие существует. Я думаю, что окончательно будет понятно все-таки, наверное, после встречи нормандской четверки на уровне советников, когда Россия либо получит, либо не получит того результата, которого она хочет, да, ради которого она это перемирие, собственно, срывала, на мой взгляд. Потому что мы все прекрасно понимаем, что обычная тактика Москвы перед любыми дипломатическими переговорами — нагнетать ситуацию на фронте для того, чтобы поднимать, собственно, свои ставки на этих переговорах. Поэтому, да, я тоже изначально, честно говоря, даже не надеялся, что оно 40 дней продержится. Опять же, потому что встреча нормандских советников первоначально назначалась на более ранний срок. Поэтому, ну, слава богу, что 40 дней без жертв. Но пока война идет, ну, любое перемирие – это не мир, это перемирие. Оно всегда конечно.
Я хочу обратиться к Юрию Бирюкову. Вот как вы согласны с такой трактовкой, что это такое привычное для России дипломатическое наступление? Начинается подготовка к реальным переговорам, и тогда можно и устраивать обстрелы, пусть будут жертвы, пусть в Киеве видят, что происходит, если не идут на компромисс.
Но у нас это уже 18-е или 19-е, если мне не изменяет память, перемирие. Я, в общем-то, там в 14-м году был на фронте и во время первого перемирия, и во время второго перемирия. Формально ведь на самом деле, по-моему, Украина ни разу не говорила о том, что вот все, перемирие закончилось. То есть мы постоянно пытались придерживаться условий перемирия. Хотя тот же бои за Донецкий аэропорт, они были тоже во время формального перемирия. В результативность этого перемирия нельзя было верить изначально, поскольку Россия не вывела свои войска. Вот ровно с этой точки верить в Россию, верить обещаниям России – и так далее, ну просто невозможно. Они управляют своими войсками. Они могут сказать: да, вот сейчас 2-3 недели не стреляйте. А если мне не изменяет память, 7 сентября вот этого года, во время этого перемирия, погиб военнослужащий вооруженных сил Украины от снайперского огня. Это не случайная жертва, это не минное поле, это не там какое-то там то, что нам рассказывают, что это не системное. Это системный погибший от системного снайперского огня.
Я вот хочу понять, Сергей, такую вещь. В принципе, если говорить о том, что происходит сейчас в переговорном процессе, вот вы замечаете, например, что Москва старается активизировать именно роль представителей так называемых народных республик и в трехсторонней контактной группе. И, кстати говоря, когда речь идет о самом перемирии, потому что вот заявление о том, что мы обстреляем украинские позиции, делается со стороны так называемого главы Донецкой Народной Республики, так как будто он самостоятельно управляет вооруженными формированиями на своей территории.
Я замечаю, даже писал об этом у себя в Фейсбуке, действительно, в последнее время это особо, скажем так, нагло делается Москвой, когда Грызлов уже там в течение одного заседания два раза для себя зафиксировал его заявление, что Россия посредник, и она примет любое компромиссное решение между делегациями ОРДЛО и Украины, хотя никакой делегации ОРДЛО априори быть не может, потому что ОРДЛО не члены трехсторонней контактной группы, трехсторонней. Хотя та сторона почему-то предпочитает всегда употреблять термин «контактная группа», не называя слово «трехсторонней». Поэтому этот тренд, скажем, очень сейчас заметен. И вы правильно отметили, действительно, все ультиматумы, так называемые, вот, по отмене постановления Верховной Рады, что касается наших выборов, озвучивались именно представителями ОРДЛО от российской стороны. Даже вот сегодняшнее заседание ТКГ внеочередное, опять же, требование якобы произошло от представителей ОРДЛО от российской стороны. Хотя стоит заметить, справедливости ради, что мы еще с 5 числа выступили с такой инициативой созвать неочередное заседание ТКГ для того, чтобы обсудить то, что что происходит на фронте. Поэтому этот тренд очень очевидный. Я думаю, и перемирие вообще, честно говоря, у меня была такая мысль, Россия поддержала именно для того, чтобы показать, об этом, кстати, Казак писал в своем известном письме главным внешнеполитическим советникам, глав Нормандской четверки, о том, что вот мы ничего не смогли на уровне внешнеполитических советников, а в ТГК добились конкретного результата, заключили перемирие. А в ТГК у нас кто? Россия, как посредник, как она говорит, ОРДЛО и Украина, ни Германия, ни Франции. Поэтому очень, скажем, очевидный тренд, вызывающий у меня очень серьезные опасения, потому что я вижу за этим стремление России приднестровизации конфликта. Действительно, он не стреляет, но территориальной целостности, суверенитета это государство Украина не возвращает.
Ну вот, Юрий, вы как оцениваете, возможно ли такая ситуация, когда действительно конфликт на Донбассе будет похож на конфликт в Приднестровье? Когда там не будет, по большому счету, активной роли западных посредников, надо сказать, что они же в Приднестровском конфликте формально есть. И даже Украина участвует в посреднических усилиях, но все понимают, что это конфликт на уровне Кишинев, Тирасполь, Москва. Ну и можно Тирасполь убирать из этой, так сказать, парадигмы. Может быть, действительно таковы российские политические цели?
Ну, мне сложно оценивать, какие их цели, это им виднее. Но вот смотрите, в 2014 году сначала они оккупировали Крым, и Крым они формально вроде как к себе присоединили. И часть сепаратистов на территории Донецкой и Луганской области, они же мечтали о том, что и эту территорию тоже Россия присоединит на правах там, субъекта уже государства. Но Россия все это время, по-моему, четко показывала, что она не хочет себе эту территорию присоединять. Она хочет нам эту язву законсервировать, чтобы эта язва постоянно раздражала все у нас внутри. Именно поэтому они выпячивают вперед этих представителей ОРДЛО, потому что они сами говорят, ну вот мы тут действительно только посредники, мы не будем всю эту территорию оккупировать. Но вы уже ее оккупировали, куда уж дальше.
Глава администрации Луганской области данного дня говорил о том, что возможно возобновление экономического сотрудничества с отдельными районами Донецкой и Луганской области. Как вы считаете, это вообще возможная политическая, так сказать, перемена?
Ну, я думаю, что этого хочет Россия. И напомню, что в 2018, по-моему, году Грызлов, будучи уже тогда главой российской делегации в ТГК, озвучивал это как цель вообще вот в этого, скажем, российской делегации в ТГК на этот год. И то, что сейчас повторяет это наш государственный чиновник, у меня это вызывает серьезную тревогу, потому что мы прекрасно понимаем, что, наверное, такие идеи он слышал еще где-то повыше, на уровне, ну, скажем, в Киеве. И знаете, был интересный момент, я вчера комментировал для одного телеканала вот это как раз инициативу луганского губернатора, мне там сказали, что мы ему звонили, хотели, чтобы он прокомментировал, он отказался, сказал, что обстоятельства изменились. Вот какие обстоятельства изменились?
Может, ему из офиса президента позвонили, сказали, не надо
может
это
быть.
Предлагать.
Но дело в том, что какие обстоятельства изменились? Обстоятельства изменились, вот эта ситуация на фронте, обострение. Во время обострения выступать с такими инициативами действительно опасно. А вот во время мира, когда перемирие, не стреляют, так можно и поговорить о том, что давайте восстановим экономические связи, а давайте дадим какой-то особый статус, давайте еще что-то, там же наши люди, типа и т.д. и т.п. Поэтому это очень, ну, серьезный, на мой взгляд, сигнал такой, знаете, который действительно может привести к нехорошим последствиям, потому что мы можем обменять действительно перемирие, опять же, не мир, потому что мир будет тогда, когда война закончится, гибридная, вообще с Россией, а не на Донбассе перестанут стрелять. А вот такое перемирие мы можем обменять фактически на независимость государства Украины. Поэтому нужно смотреть, скажем, вот эти сигналы, они очень четкие, и понятно, что они идут не из севера Донецка, а, наверное, из Киева все-таки.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами журналист Сергей Гармаш и волонтер Юрий Бирюков. Мы обратимся сейчас к Юрию. Мне вот интересно было бы, чтобы вы оценили, что произошло в переговорном процессе с точки зрения адекватности восприятия ситуации украинским президентом Владимиром Зеленским, его окружением за последние месяцы. Потому что я должен сразу сказать, что мне кажется, что и когда начинался переговорный процесс еще в 2014 году, у тогдашнего президента Петра Порошенко и его соратников тоже у меня были какие-то завышенные ожидания от самих переговоров с Москвой, от трехсторонней контактной группы, от западного посредничество. Может быть, сейчас Зеленский просто проходит тот же путь отказа от завышенных ожиданий?
С моей точки зрения, у нас просто цели были разные немного. А в процессе переговоров 14-го, там, перед 19-го года ожидать что-то от России, ну, начиная вот с их обмана в 14-м году, было вообще что-то очень сложно. И, как мне кажется, основная цель была, ну, условно назовем это, тянуть время, давая возможности экономике восстановиться, армии нараститься, и готовится к освобождению территории, к защите при случае, если они захотят опять попробовать продвинуться немножко дальше. Мы не ставили цель вот заморозить любой ценой, мы не ставили цель мир любой ценой. А у нынешней власти, у них вообще парадигма немножко другая. Им нужно перестать стрелять, им нужен мир любой ценой. И отсюда уже танцуют все их тенденции, все их месседжи, которые они озвучивают. О том, что ну неважно, ну погиб один военнослужащий, но это же не системно. Но нам нужно любой ценой удерживать мир. Любой ценой не надо мир удерживать.
Я хотел бы вас, Сергей, спросить. Вы чувствуете, что меняется как-то настроение по ходу переговоров? В сторону больше, может быть, реалистичности? Или был реализм, по-вашему, с самого начала?
Вы имеете в виду с нашей стороны?
Да, с украинской стороны. Да. Я думаю, что у российской стороны все вполне реалистично.
Да, российская сторона очень стабильна.
Да.
Что касается нашей стороны, знаете, это мое субъективное, конечно, впечатление, но я только 3 месяца в переговорном процессе. И у меня впечатление, скажем так, меняется в зависимости от заседания к заседанию. Тем более, что, видите, у нас делегация меняется, как бы действительно очень динамичная жизнь в нашей делегации. Поэтому мне трудно сказать. Единственное, что вот все-таки я на последнем заседании пришел к выводу, что цель все-таки одна. Это действительно есть обозначенные красные линии. Ну, допустим, сначала граница, потом выборы. И мы не пойдем, скажем, на компромисс в этом вопросе. И Россия это уже понимает. И это четко артикулировано. Поэтому вот методы достижения этих целей могут быть действительно разные. И ну, у меня есть впечатление, что иногда понимание Зеленским этого конфликта и роли России в этом конфликте, оно немножко отличается от тех тактических установок, которые мы слышим от офиса президента. Ну, хотя, опять же, я не слышу, мне не дают никаких установок. Ну, я могу их чувствовать, да, по поведению руководства нашей делегации. И вот здесь, ну, это сложный вопрос.
А что вы имеете в виду, что понимание Зеленского и понимание офиса, оно разное?
Ну, я же говорю, это, понимаете, это тактическое восприятие такое. Вот на каждом заседании бывают разные установки. Иногда, действительно, мне кажется, что мы делаем шаг назад ради тактической цели какой-нибудь. Ну, вот, например, проведение все-таки этой встречи в нормандском формате. Я не знаю, что мы, чему мы ждем от этой встречи такого, ради чего стоит там закрывать глаза на какие-то вещи и подставлять себя, в том числе в имиджевом плане, ну, хотя бы вот в связи с этим обострением, да, когда офис президента, ну, мягко очень отреагировал на этот инцидент. Хотя я опять же понимаю, что если отреагировать жестко, то это может вызвать еще большее обострение, и тогда действительно будут больше жертв. В принципе, Россия нам уже демонстрировала подобные примеры. Поэтому здесь можно по-разному относиться. Но вот отвечая конкретно на ваш вопрос, мне кажется, что у президента реалистичное понимание конфликта и роли России в этом конфликте. Поведение делегации, скажем так, оно, руководство делегации, оно может варьироваться в зависимости от тактических целей, которые перед ней ставятся.
Юрий, а вы вот как оцениваете реалистичность президента Зеленского? У вас есть представление о том, насколько сам Владимир Зеленский реалистично воспринимает угрозу?
Он не воспринимает эту угрозу реалистично вообще ни на секунду. Ну да, возможно, став президентом, получив там доступ к определенным материалам, у него, может быть, немного открылись глаза. Но для того, чтобы понимать реалистичность угрозы вот просто на человеческом уровне, нужно было это через себя пропускать с 2014 года. А он в 2014 году этого не чувствовал. Это может быть пошло, там наивно говорить, но когда здесь шли бои, он давал концерты на территории России. Это уже говорит о том, что он изначально не очень хорошо чувствовал реалистичность войны. Не конфликта, не там гражданского конфликта, а полноценной войны. Он побывал на фронте, его повозили по укрепрайонам. Насколько он смог реалистичнее понять, что это война, что это окоп, не декорация, не постановка, не съемочная площадка, не знаю. Не уверен и не верю в него.
Вот, кстати говоря, помимо Владимира Зеленского, еще действительно немало людей, которые обеспечивают сейчас представительство украинской позиции в переговорах. И смена главы делегации, когда из трехсторонней контактной группы ушел второй президент Украины Леонид Кучма, пришел первый президент Украины Леонид Кравчук, она вызвала бурю эмоций. И вот мне вот интересно, как вы сейчас, Сергей, уже следите за тем, как Леонид Кравчук руководит делегацией, какие заявления он делает, причем это такое уже не публичные заявления на телеканалах, а тот диалог, который украинская делегация ведет с российской стороной, Леонид Кравчук ведет его с бывшим спикером Государственной Думы Российской Федерации Борисом Грызловым. Как вы вообще оцениваете смену президентов, да, вот второго на первого теперь?
Ну, я не застал второго, к сожалению, поэтому не видел, как он себя ведет. Поведение Кравчука, вы знаете, оно очень отличается вот публично от того, что он говорит в интервью, от того, что происходит в зале заседания. Ну, сейчас это онлайн, но тем не менее, да, на переговорах. То есть, ну, во-первых, он не высказывает тех идей, которые он высказывает в СМИ. А во-вторых, он оказывается вот на последних переговорах, он, скажем так, не пошел обычным путем. Был достаточно жесток с Грызловым, когда Грызлов пытался в ультимативной форме разговаривать с нашей делегацией вообще с Украиной. Поэтому трудно пока оценивать. Пока я не могу оценить Кравчука, могу оценить только факты его поведения отдельные там, или инициатив. Но пока что я не вижу больших угроз. На мой взгляд, он достаточно эффективен как руководитель делегации, по крайней мере, на переговорах.
А вот, Юрий, знаете, я хотел вас о чем спросить. Как раз вот Сергей и другой мой коллега Денис Казанский, они представляют переселенцев с оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей в трехсторонней контактной группе. И вот как получилось, что эти люди стали участниками переговорного процесса только вот уже сейчас, да, фактически в 2020 году? Ведь по большому счету обозначить тот факт, что население региона, оно не ограничивается теми людьми, которые остались на оккупированной территории после ввода туда российских войск, можно было и ранее. Мы видим, с каким раздражением относятся в российской делегации к присутствию представителей переселенцев на этих переговорах. Почему эта идея пришла в голову именно президенту Зеленскому и не была реализована на предыдущем этапе переговорного процесса?
Ну вот точно не знаю, почему Петр Алексеевич не инициировал такое во время своего пребывания на посту президента страны, поэтому реально не готов комментировать, почему этого не было сделано раньше. А насколько участие переселенцев в этих переговорах поможет Украине, не знаю, вот просто не знаю, потому что тут вопрос не в условном качестве нашей делегации, а вопрос в том, что Россия, и у нее своя цель, ей на самом деле, наверное, все равно, кто у нас в делегации.
Вот на самом деле, если продолжить эту тему, мне кажется, Сергей, что присутствие ваше в этой делегации, вы это могли увидеть по эмоциональной реакции российских участников, раздражает российскую сторону гораздо в большей степени, чем, допустим, не такая жесткая реакция на обстрелы украинской территории со стороны оккупированных районов Донецкой и Луганской области. И вот я просто пытаюсь понять сам для себя, а понимает ли президент Владимир Зеленский, понимает ли глава его офиса Андрей Ермак, другие участники переговоров, что вот это как раз то, что заставляет Москву смотреть на Зеленского и на Ермака как на настоящих врагов. Что вот это вот просто риторика, а это конкретное действие, оно антироссийское, потому что оно лишает легитимности народ Донбасса. Вот такой вот самой мифологему, которая была создана российской пропагандой в 2014-2019 годах, и активно сейчас используется, и которая все время требовала, вот давайте переговоры с народом Донбасса, прямые переговоры. Вас туда ввели, вот вы другой народ Донбасса. Это на самом деле, это подкоп под сам фундамент.
Да, с одной стороны, это подкоп, действительно, и потому я пошел, собственно, это участие в этой делегации. С другой стороны, я, честно, до конца не определился для себя, для чего нас туда взяли. Потому что когда я слышу, что Фокина взяли для того, чтобы он там что-то прощупывал, закидывал в общество какие-то идеи, расширял возможность обсуждения этих идей, то тогда я спрашиваю, а зачем меня тогда туда взяли? Потому что, явно антипод.
Хороший вопрос, Фокин, да. Фокин – это бывший глава правительства Украины, напомню нашим зрителям и слушателям, который является заместителем главы контакта группы уже высказывал целый ряд противоречивых идей, вызвавших неоднозначную, мягко говоря, реакцию в украинском обществе. Да, пожалуйста.
Поэтому я не знаю, какие цели они ставили перед собой, вводя нас в делегацию. Но по факту получается так, что да, действительно, по крайней мере, мы с Казанским заняли такую позицию, что мы представляем там переселенцев, мы показываем, что народ Донбасса — это не только те, кто живет на оккупированной территории. Мы показываем, что нам туда возвращаться, нам там жить. И поэтому нельзя без нашего участия обсуждать будущее этого региона. Почему это раздражает Россию? Я думаю, потому что, знаете, с политиками еще можно договориться. Вот с нами договориться тяжело, действительно. Потому что нам нечего терять просто с Казанским уже. Поэтому мы можем высказывать свою позицию, мы можем влиять действительно на ситуацию, опять же. И даже офису президента трудно влиять на нашу позицию, потому что, опять же, мы представляем переселенцев, мы представляем людей оттуда. У нас четкая позиция.
Я думаю, что мы можем подвести такие итоги нашего сегодняшнего разговора, поговорить о том, что будет дальше. Достаточно коротко давайте каждый из участников нашей дискуссии подведет итоги. будет ли перемирие продолжаться? Удастся ли чего-то достичь в ходе дальнейших там встреч с участников переговорного процесса, допустим, на уровне советников глав государств? Возможно, даже будет сам нормандский саммит на уровне глав государств. Или мы просто вот в таком вялотекущем процессе от перемирия к новому обострению, от нового обострения к каким-то новым нерезультативным договоренностям, и так будет продолжаться годами. Юрий, каково ваше мнение?
Я буквально в первый же день вот этого текущего перемирия, в общем-то, высказал свою точку зрения, что я вполне верю, что это конкретное перемирие будет продолжаться достаточно долго. Вот верю. А потом будет какое-то очередное обострение. Уже были обострения вот в течение этого перемирия. С моей точки зрения, России именно это и нужно, чтобы это был вялотекущий конфликт, вяло булькающий этот котел, который есть на территории нашей страны. Это с военной точки зрения не замороженный конфликт, это военный конфликт низкой интенсивности. И Россию это вполне устраивает. Не давать Украине развиваться, не давать Украине оторваться от России, а просто вот постоянно держать нас на крючке. Поэтому мне кажется, что, к сожалению, вот если ничего радикально не менять, то вот так оно будет продолжаться дальше. Россия будет объявлять какие-то перемирия, Украина будет соглашаться с этими перемириями, потом очередное обострение, потом очередное хлебное, пасхальное, рождественское, еще какое-нибудь перемирие. И так годами нас будут держать на крючке.
Ну и, пожалуйста.
Я тоже думаю, что Россия использует это перемирие как предмет шантажа Украины для достижения своих политических целей, то есть для того, чтобы вынудить нас каким-то выгодным ей политическим решением. Поэтому она будет поддерживать это перемирие время от времени, обостряя его, требуя от нас каких-то уступок, скажем так, политических. Поэтому это перемирие, скажем так, ложится в контекст вот российской политики на приднестровизацию действительно этого конфликта, на его замораживание, что конфликт есть, инструмент воздействия на Украину остается, но он не стреляет, о нем забывают в мире. Возможно, снимаются санкции, раз не стреляют. Да? Раз мы уже ведем прямой диалог фактически с ДНР, ЛНР, так называемыми, отвечая на их ультиматумами, то как бы Россия уже вне конфликта, уже не сторона. То есть, ну, России выгодно вот такое перемирие. Поэтому я думаю, что оно может продолжаться вполне. Опять же, если Украина будет идти на какие-то уступки, не будет идти, Россия будет давить, будет срывать, использовать как инструмент военного давления на нас.
Спасибо. Сегодня нашими собеседниками были журналист, член делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш и волонтер Юрий Бирюков. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ну, провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, друзья. До следующих встреч. Всего доброго.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.